Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую, дорогие братья и сестры! В эфире 972-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Я приветствую всех наших слушателей с окончанием Святой Великой Четыридесятницы. Святая Церковь совершает празднование входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье. В начале часа вы услышите архивную запись слова бывшего ректора Московской Духовной Академии, впоследствии блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира Сабадана на праздник входа Господня в Иерусалим, запись 70-х годов прошлого века, фрагмент чтения Святого Евангелия за божественной литургией протодиаконом Владимиром Назаркиным в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры продолжает наш сегодняшний эфир. Продолжение беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой, преснопамятной схимонахиней Сергии, продолжает нашу сегодняшнюю программу, и в завершении ее литературная страничка. Екатерина Краснобаева открывает новый литературный цикл Иликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово в праздник входа Господня в Иерусалим бывшего ректора московских духовных школ в конце 70-х годов прошлого века, впоследствии блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира Сабадана.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. О каком городе плачет торжественный момент Господь наш Иисус Христос. Может, о Тире, может, о Сидонии и Вавилоне, где не знающие Бога погибали в грехах беззакония. Может быть, о другом городе, который не знает Бога. Нет, Христос плачет торжественный момент о том городе, который известен, который издавна отмечен особым вниманием Божьим, избран местом особого Богоприсутствия, местом жилища Божия, местом явления славы Божьей. Об этом городе плачет Господь наш Иисус Христос. О том городе, в котором через несколько дней совершится великая тайна искупления рода человеческого. Плачет о том городе, которым первый услышит весть о воскресении победоносном. Плачет о том городе, из которого эта весть пройдет во все концы вселенной. Что же исторгает пречистые слезы Спасителя в этот торжественный момент, когда, по свидетельству Евангелия, весь город пришел в движение? Все встречали его возгласами «Осанна», приветствуя его как царя и Бога. По свидетельству святого Евангелия, Христос трижды плакал во время своей земной жизни. Плакал он вчера над другом своим умершим Лазарем, плакать будет через несколько дней в Гефсиманском саду, молясь до кровавого пота, умоляя Отца Небесного, чтобы чаша, которой ему надлежит успить, прошла мимо него. Плачет он и сегодня, в торжественный день своего торжественного царского ухода в Иерусалим. Слезы в Гефсиманском саду исполнены тайны и не подлежат объяснению. Слезы исполнены таинственности над другом Лазарем умершим. К чему же было плакать Христу, проявляя человеческое сочувствие горю людей, когда через мгновение Он, вырвав его из объятий холодной и жестокой смерти, воскресил от мертвых? Более понятными нам являются слезы Христа Спасителя в нынешний день, день Его торжественного входа во Святой Град Иерусалим. Он плачет над городом, над его жестокостью и нераскаянностью, плачет над жителями города, которые не познают момента своего посещения, а значит и спасения. С одной стороны, город, придя в движение, встречает его как царя и Бога, приветствует его как сына Давидова. С другой стороны, встречающие не имеют веры в него, как посланника Царства Небесного, того Царства, которое вместе с сошествием на землю Христос принес нам, чтобы уже здесь, на земле, желающие могли войти в Него и осмыслить и почувствовать Его. Плачет Христос над жителями, которые не уразумели своего посещения. И, обращаясь к ним и к городу, говорит: «О, если бы ты хотя сегодня узнал, что служит твоему миру, но ныне это сокрыто от очей твоих, и потому окружат тебя, стеснят тебя со всех сторон, разорят тебя, убьют детей твоих, и не останется камня на камне». Плачет Христос о нераскаянности города Иерусалима и его жителей. Плачет Он сегодня и о нас, потому что мы не разумеем тоже ни нашего посещения, ни момента и времени нашего спасения. Мы, с одной стороны, ублажаем имя Господне, с другой стороны, не возлагаем на Него всю надежду. И потому Он плачет о нас, когда мы жестоки бываем, и нет в нашем сердце ни добра, ни любви, ни тем более всепрощения, осложняющие нам личную жизнь и причиняющие неудобства и боль окружающим людям. Плачет Он, когда мы по имени христиане не совершаем христианской жизни на земле, когда губим время понапрасну, не чувствуем нашего посещения Богом, не думаем о спасении, о том, что есть едино на потребу. Плачет Господь и сокрушается о нас и о наших грехах, и о недостойном мирянине, плачет Он и о недостойном священнослужителе, о всех нас, которые не понимают Его посещения спасительного для нас. Плачет и хочет нас надоумить в сегодняшний день, что Он всегда с нами, что Он первым идет навстречу к нам, что Он посылает нам дары Своего посещения. Величайший дар посещения Божия – это вера, надежда, христианская любовь. Величайший дар Божьего посещения – это молитва частная и общая в храмах Божьих. Величайший дар в Его таинствах, установленных для нашего спасения в Церкви. Величайший дар в благодетельной и добродетельной христианской жизни. Дар посещения Божия окружает нас со всех сторон, зависит от нас принять его или отвергнуть, воспользоваться своим моментом спасения или пребывать по-прежнему в грехах и беззаконии. Христос терпеливее ожидает нас и ожидает и надеется, что мы в разум истины придем. А какой величайший дар Господь дарует нам на каждый день общение и посещение с Ним. Это дар покаяния и причащения святых Христовых тайн, в которых соединяется человек с Богом. Христос сказал: «Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни вечной. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем, и я воскрешу его в последний день». Многое множество божественной милости сопутствует нам в нашей греховной человеческой жизни. Многое множество посещений Божьих, и их исчезнуть невозможно, потому что они бывают у каждого человека неповторимо личные, но они благодатные и даются нам для нашего спасения. Христос первым прощает нас, Христос призывает нас взять крест своей жизни и идти за Ним. Христос посещает нас не только в минуты радости, но и в минуты горести, лишений, болезней, скорбей человеческих, желая пробудить нашу спящую совесть и черствость сердечную. Господь посещает нас такими болезнями и такими испытаниями. И благочестивые верующие люди издавна говорили в таких случаях: «Вот меня посетил Господь». А когда не было скорби и каких-либо проблем жизненных, люди благочестивые скорбели и говоря: «Нас забыл Господь». Господь посещает и дает нам минуты радости ощутить это Его присутствие, Его посещение. Ощутить всей душой и всем телом. И по благости Божией у каждого из нас бывают минуты настроения и порыва душевного, нашего личного осанна, когда все становится ясно, как Божий день, и бытие Божие, и наше бессмертие, и вера, и наше назначение, и наше жизненное крестоношение. Но проходит время, и пропадает наша осанна, и мы опять мрачнеем, и опять озлобляемся, опять ревнуем, недовольствуемся, осуждаем, опять продолжаем греховную человеческую жизнь. Научиться бы нам у израильского народа, который сегодня кричал Спасителю осанна, приветствуя его всем городом, и через несколько дней будет кричать: «Распни, распни его», требуя его крови и его смерти. Так и мы, все люди, переменчивы в нашем настроении, в нашем стремлении, изменяемся мы в нашем отношении к Богу. Несмотря на ту верность, которую сохраняет Господь, мы бываем неверными по отношению к Богу. Оттого и уязвляемся, еще больше страдаем в этой жизни и без того исполненной страданий, лишений, горя и скорбей. Христос посещает сегодня нас, входя в Иерусалим, чтобы совершить искупительное дело нашего спасения. Церковь Святая хочет, чтобы мы приобщились радости входа Господнего в Иерусалим, а значит, и его посещение нас, грешных и недостойных. Господь приходит в каждый храм и в каждую человеческую душу сегодня, чтобы дать нам почувствовать важность этого момента и извлечь из него спасительные и необходимые для себя. Когда мы ныне торжественно празднуем вход Господень в Иерусалим, унесем из храма Божия, братья и сестры, хотя бы частичку христианской церковной радости, которая будет нашей путеводной звездой, будет нашей помощью в многотрудной и многоскорбной земной жизни. И встречая вместе с жителями Иерусалима Христа Спасителя, уразумеем и познаем тайну нашего посещения, ради которого приходил, приходит и будет приходить к нам Господь наш Иисус Христос. Присоединяясь к зову приветствующих Иерусалимин, воскликнем: «Осанна сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев! Аминь».
Это было слово митрополита Владимира Сабадана в праздник входа Господня в Иерусалим. Архивная запись конца 70-х годов прошлого века. В программе «Наш архив» вместе с вами, дорогие слушатели, мы перенесемся в Успенский собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры За божественную литургию на праздник входа Господня в Иерусалим послушайте чтение Евангелия протодиаконом Владимиром Назаркиным.
Прежде шести дней Пасхи видел Иисус Вифанию, иде же Лазарю меры, и Боже воскреси от мертвых. Сотвориша же ему вечерю ту, и Марфа служаше. Лазарь же един бе от возлежащих с ним. Мария же примши литру мира нарда пестите многоценный, помазанося Иисусове, и отревла сы своими носи его. Хранила же исполнися от вони мастики благовонния. Глагола же един от ученик его, Иуда Симонов Искариотский, ниже хотяше его предати. Часо ради мира сие не продано быть на трех стех пенясь и дано нищим. Сие же рече, не яко нищих печашися, но яко тацьбе и ковчеже ценяше, и вметая моя нашоше. Рече же Иисус, не дейте ли я, да в день погребения моего соблюдет ли? Ищи его всегда имайте с собою, мне же не всегда имайте. Разумей же народ много от иудей, яко ту есть, и придоша не Иисуса ради того, но да и Лазаря видят, и Боже воскреси от мертвых. Совещаша же архиереи, да и Лазаря убьют, яко мнози его ради, и дяко от иудей, и вероваку, что какой Иисус грядет во Иерусалим, яша вае отчинник, и зидоша встретение ему, и зваху глаголюще, осанна, благословен гряды во имя Господне, царь Израиля. Же есть писано, не бойся, чи сегодня все царь твой грядет, сидя на жребете усы. Сих же не разумеша ученицы его прежде, когда прославился Иисус, когда помянуша, яко сия быша у ним писано, и сия сотвориша ему. Свидетельство ваше же народ, и жебе прежде с ним, когда Лазаря возгласи от гроба, и воскреси его от мертвых, сего ради свете его народ, яко слышавша его,
Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас с беседой, записанной в начале 2000-х годов с писательницей Галиной Александровной Пыльневой. Мы посвятили ее тогда 700-летию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Галина Александровна, ну прошло очень много времени, и даже вот мы, вспоминая свое детство, сравниваем, что люди очень сильно изменились, ушли очень многие люди. И, конечно, святыня святыней, святыня присутствует незримо и ощутимо, и по-разному она в жизни каждого человека проявляется, но окружают нас люди, с которыми мы соприкасаемся, и они создают такой фон, что ли, для всей жизни. Эти люди тоже из того времени, и очень немаловажно, наверное, было наличие таких людей, которые истрадались, изголодались по святыне и пришли в Лавру.
Ну, естественно, их наличие необходимо, иначе бы, может быть, даже и открытия бы не было. Потому что все-таки Господь смотрит прежде всего на сердца людей, ни на что остальное, ни на специфическую, там, допустим, архитектурную подготовку или там еще какую-нибудь историк литературы, искусства и вообще любого другого вида творчества, может быть, будет очень активно защищать необходимость сохранить не только святыни, а вот именно произведения искусства. Но люди всегда главное, всегда главное. И как они реагируют? Реагируют по-разному. Я помню, стояли мы группкой в трапезном храме, обычное воскресенье, вечером на кафедре. Какая-то группа тоже, ну, несколько мужчин средних лет, стояли с недоумением, откуда вот так люди могут петь в храме. И говорили, что ради этого можно приехать, и даже нужно приехать сюда еще не один раз. Явно, что они были, возможно, первый раз. То есть настолько вот по реакции это было заметно. Приезжали ли они потом дальше? Нет, неизвестно. Но все равно они были, они есть. Иначе бы все остальное теряло бы свой смысл. Господь не смотрит ни на блеск недавно позолоченных там куполов или отреставрированной штукатурки и прочего-прочего, а смотрит, насколько люди тянутся к тому, чтобы в душах засветился свет. Вот тот маленький хотя бы огонечек, как лампадный огонечек. И если он светит, он все-таки светит, слава Богу. Хотя сейчас очень многие об этом начинают только задумываться, только начинают. Им очень трудно, потому что окружение современных людей, особенно молодых людей, не помогает им, чаще разрушает вот этим сознанием, что грех – это норма, а все остальное просто невежество человеческое или элементарная нечестность, недобросовестность. А, это так, просто они вроде как игрушки играют, какая-то там им понадобилась вера, какая-то там понадобилась служба. Не все так рассуждают, но подспудно у многих это есть. И поэтому такие очаги или оазисы веры необходимы и до сих пор, несмотря ни на что. Даже несмотря на то, что многие недовольны там, тем или другим, этот не таков, этот не таков. Очень просто и легко находить какие-то недостатки. Конечно, не у себя. А почувствовать вот весь настрой, все внутреннее, богатство того, что сохранили поколениями люди. Вот когда служба идет, думаешь, это, конечно, не стоит об этом думать, но иногда приходится, само приходит. Сколько людей работали над тем, чтобы стояли эти храмы, чтобы они вообще возникли на этой земле, не где-нибудь. Сколько людей работали над тем, чтобы написать эти иконы. Вот особенно, помню, меня порадовало возвращенная из-под плена записи икона Успения Божией Матери в Успенском соборе XVI века. Сколько людей работало уже на нашей памяти над тем, чтобы хор пел именно так, а не как-нибудь иначе. И сколько работали и работают незнакомых, неведомых, никогда никому неизвестных потом в будущем людей, которые сохраняют все, что можно сохранить. И сохраняют не потому, что это будет для них каким-то подвигом, а ну, это нормально, это само собой разумеющееся, это то, о чем стоит думать, над чем стараться, что делать. Поэтому фон всегда бывает разный. И люди всегда разные. Но, слава Богу, не все абсолютно ненужные, абсолютно невежественные, абсолютно черствые. В некоторых душах это может возникнуть совершенно негласно, даже и удивительно для них самих. Но оно может возникнуть. И может возникнуть даже уже только потому, что когда-то их бабушки и дедушки этим жили. И их молитвами даже с того света может пробудиться какая-то, светиться какая-то искорка во мраке наших суетных будней и потянуть к святыне.
Вы очень важный, на мой взгляд, аспект осветили. Это особый фон и такой доброжелательный, я бы сказал, больше. Это любовь, которая, наверное, тем контрастнее проявилась именно в Лавре и в открытии многих храмов, монастырей, а в Лавре особенно, которая созидала некий новый организм в пику, что ли, ну или на контрасте с социалистическим безбожным государством. Это было очень заметно. Вот даже мы, люди, так сказать, простые, мы детьми выросли в Лавре и в Академии. И мир для нас существовал за стенами Лавры, как бы представляя собой нечто враждебное. Там все было другое. Трудно было в школу ходить, потому что отношения были другие. И ты видел, как люди совершенно разных поколений общаются друг с другом с любовью и с какими-то совершенно иными чувствами. И уже когда ты сравнивал эту любовь с окружающим тебя миром, ты понимал, что здесь нечто совершенно другое, другой мир. Сегодня, может быть, церковь, получив полную свободу, все-таки утрачивает нечто такое сокровенное. То есть мы стали более дежурно относиться друг к другу.
Вы знаете, я думаю, что не церковь теряет что-то, это мы теряем.
Но мы же члены церкви.
Мы члены, но какие? Увы, какие? То есть нам надо еще очень и очень много работать над собой, каждому. И когда говорят, как исправить положение в церкви, очень многие не любят, когда им скажешь, что начинаешь с себя. Самое элементарное, потому что человек несет в мир либо доброе что-то, может быть, невидимое, абсолютно незаметное, либо, наоборот, весьма-весьма неприятное. Сейчас ведь очень трудно, вот просто посмотришь в электричке на людей, очень редко можно увидеть человека, который бы светился радостью жизни, просто радостью бытия, как иногда у детей, еще иногда заметить можно. Но если говорить о церкви, то в церкви должны, на мой взгляд, были бы больше говорить о необходимости именно работы над собой. Потому что, когда просто говорят о работе, а что это такое? А как с ней быть? А с чего начинать? О молитве, например, очень мало говорится, к сожалению. А без этого вообще какая может быть христианская жизнь? Об отношениях между людьми. Можно говорить, особенно постом, услышать, что есть, чего нельзя, чего можно, чего как, какие послабления в каком случае даются. Это все замечательно. Все, конечно, очень усердно узнается и очень охотно выслушивается. А дальше? Дальше же, собственно, за этим стоит целая серьезная наука, о которой человек не может знать. Сейчас, слава Богу, есть книги, неплохие, очень хорошие, могли бы поддержать нас. И они, собственно, слава Богу, для того и сейчас появляются, чтобы именно это и выполнить, потому что за неимением живого опытного слова, именно опытного, книга может поделиться с нами опытом людей, прошедших эту трудную науку, одолевших ее и поделившихся с нами добытым опытом. Но опять очень важно, чтобы человек, священник, к этому приложил свою душу. Не просто вот какую-то цитату прочитал, а именно душу. Как с этим иметь дело? Как к этому отнестись? Что мы можем в нашей суматохе, в нашей суете? Вот что мы можем? Что-то можем, а чего-то нет. А особенно большим и сложным делом сейчас особенно имеет значение отношения между людьми. Хотя все важно, и молитвенные правила важны, и посещение храмов важны, и присутствие на исповеди и с покаянием важно. Все важно, но только этим ограничить, не трогая свою собственную душу, невозможно. И очень важно в этом плане настроить человека так, чтобы он это понял. потому что многие исключительно правильные христиане, правильные в кавычках, именно по выполнению всего внешнего, что только он знает. И вместе с тем совершенно спокойно, не разговаривающего с ближними своими в одном доме, в одной квартире, они выполняют свое, а ты как ты живешь, чем ты живешь, в лучшем случае, если не ругаешься. Вот на это тоже нужно обращать внимание, поскольку на это внимание мало обращается, то у людей складывается формальное отношение ко всему тому, чем вообще жива душа. Иначе жива не будет она будет равнодушной, безразличной, абсолютно холодной и к человеку, и к Богу тоже, и к своей душе, между прочим, абсолютно то же самое. И вот в этом плане церковь тогда, вот в прежние десятилетия, вот это же, можно сказать, в прошлом веке, она еще жила тем накопленным опытом, который старые монахи пронесли, умножили иногда в своих скитаниях по лагерям, ссылкам, тюрьмам, и принесли, и делились этим. Они могли молча дать человеку понять, как надо себя менять. Вот сейчас этого, увы, не хватает.
Все-таки это очень важный аспект. Я скажу просто про себя лично, что мы каждое воскресенье, практически редкое воскресенье пропускаем, общаясь с известным преподавателем Московской духовной академии, старейшим. Проведя несколько часов вместе, в простой беседе получаем такой настоящий заряд бодрости, христианского оптимизма и даже некоего смысла в жизни на целую дальнейшую неделю. Что говорить о тех людях, которые не имеют возможности общаться вот с носителями подобной молитвы, наверное, прежде всего, потому что часто эта молитва не видна снаружи, а внутри творимая, она создает такие чудеса. Галина Александровна, я смею надеяться, что многие наши слушатели и ваши слушатели являются одновременно и вашими читателями. Вы так красочно описываете некоторые события богослужебные в Лавре. Расскажите нам немножко о чем-то таком сокровенном, что, может быть, еще вспомнится. Здесь, в этом эфире, звучали голоса Татьяны Адольфовны Миллер, которая приезжала после открытия в Лавры, Веры Николаевны Данненберг, родственницы священного исповедника отца Николая Беневоленского. И у каждого есть что-то свое. Нам будет очень-очень интересно узнать.
В принципе, вот в книге, которая вышла, и как-то быстро очень исчезла, потому что меня спрашивают, а где купить? Ничего не могу сказать, потому что не видела ее, не вижу уже давно.
А переиздание?
Ну, там у меня никого знакомых нет, даже просто спросить, думают они о переиздании или не думают, просто некого. Что-нибудь сокровенное, в принципе, там все в основном сказано. Я не знаю даже, что может быть что-нибудь утаенного, там нет ничего, и у меня тоже нет ничего такого, что можно было бы как-то так в тайне хранить от всех людей. Не было ни цели, ни да и, собственно, мысли даже такой не было. Так что не знаю, что можно было бы добавить к этому. Я знаю, что многим было трудно, и когда пишут очень часто воспоминания, то, естественно, некоторый такой лоск или блеск наводят, потому что все, что минуло, становится милым, хочешь, не хочешь, это естественно. А так, в принципе, было много и трудного, такого трудного, который не всегда, может быть, и стоило бы предлагать людям, у всех наших современников и прежних, и сейчас живущих, и будущих, трудностей будет не меньше, а больше. Но вместе с тем было больше и сердечности, мягкости, даже в общении друг с другом, даже среди незнакомых людей. Даже среди незнакомых. Я помню как-то, конечно, об этих пустяках не будешь писать, но помню, что после субботы, великую субботу после работы, на всех парах мчалась на электричку, потом в Успенский собор, который еще был закрыт, это где-то было около 8 часов вечера. Холодище там было, как говорится, волков морозь. За всю зиму он промерзал очень хорошо. К Пасхе его открывали на несколько дней, наверное, потом опять закрывали до Троицы. И вот я помню, что мы все стояли, ждали, когда наконец-то дверь откроют, входную дверь еще только, входную дверь, в общем, естественно, ринулись по возможности поближе к решетке, ограждающей амвон. стояли, жались друг к другу, чтобы согреться. Я помню, какая-то женщина в более такой теплой шубе, не шуба, уж не помню, как это там у нее, что там было, но я помню, она меня укрыла просто хотя бы полой своей одежды, не потому что я ей была знакома, ну, абсолютно, но просто потому что она видела в людях окружающих, ну, не то чтобы там уж самолетивников, а просто людей интересных и, ну, недорогих, это уж очень громко, а просто таких людей, с которыми ей приятно было быть в одном месте, стремиться к одному и тому же. В то время, между прочим, если ты не примкнешь вот к толпе поближе, стоящей к Сырье Камвону, то приходили попозже группы молодых людей и раскачивали толпы. Ну и люди волновались волей-неволей, так справа налево, слева направо. Вроде бы никто никого никаким образом не бил, не щипал, ничем не... Но вот выводилось терпение, раздражало людей. Некоторые, конечно, уставшие, измученные, тем более после Великого Поста, жаждущие службы, конечно, реагировали на это. Ну, а уж кто умудрился пораньше прийти и как-то так сплотиться достаточно плотной группой, те от этого были избавлены.
Ну, поясните, это вредители были?
Ну, естественно. Но то же самое, что называется комсомольским участием в борьбе с темнотой масс. Но мы для них была, конечно, темная масса. Были всякие, мало такого приятного было именно по отношению к этим людям. Например, я помню, чаще всего мы оставались ночевать опять-таки в лавре. Позже уже было так, что под трапезной была котельная. И очень хороший теплый пол был. Очень было удобно. Постелишь газету, под голову сумку на себя, пальто свое собственное, и лежишь. Спишь, не спишь, но, по крайней мере, ноги отдыхают. Вот. Но если тебе понадобится выйти, я помню, подошла какая-то женщина, даже не помню, девушка или молодой человек, ваш паспорт. Я говорю, а кто вы? И сначала представьтесь, чтобы я знала, что это не просто первый попавшийся, что-то от меня требует. Смотрите, ваш документ, а тогда все остальное. Испарился. А у некоторых просто вытаскивали документы. Я помню, как на Пасху уже у одной нашей знакомой, она приехала из деревни, тогда еще паспортов у них не было, была просто справка. И вытащили. Она очень расстроилась, я говорю, да погоди, вернут тебе твою справку, кому она нужна? Ну, кому она нужна? Деревенская справка, что ты вот такая-то оттуда-то, и все, что там еще? Через некоторое время ей действительно подбросили эту справку, не ей, а в лавре. И из лавры ей написали, что вот там, уважаемая такая-то, ваши документы находятся вот там-то. Приезжайте, получите. Приехала, получила. Так что вот такие вот, вроде бы, теневые стороны бытовали вовсю в положенное для них время. Потому что писать об этом нет необходимости. Люди, прошедшие это, знают. Ну, а те, кто не знают, ну, пусть верят, что им еще остается. Но все равно, несмотря на то, что люди знали, друг от друга рассказывали друг другу, все равно шли, ехали, наполняли все, что только можно было наполнить. Сначала молоток Успенский, потом и трапезная была, потом был и Троицкий. В общем, все, что только где-то можно было постоять, где-то можно было постоять, помолиться, все было полным-полно народу. Несмотря ни на какие неприятности вот такого бытового характера, не говоря о том, что основная масса ночевали тоже в лавре, на тех же полах, какие были. В Успенском было холодно, это уж ничего не скажешь. Вот в трапезной было хорошо в этом. Ну, а во всех остальных уж где-нибудь по углам жались, как могли. Так что, слава Богу. Основная масса была все-таки приезжая. Очень хорошо помню, как, опять же, на Пасху, очень странное явление. Приходим, проходим к преподобному. Несколько старушек по углам. Странно. Пошли в Успенский. Та же картина. Кто-то там стоит, читает Деяния. Не абсолютно не слышно, но так еле-еле для себя, что ли. Ну, наверное, лучше не получается. Пошли в академический храм Покровский. Там то же самое. Что же? Думаю, не иначе, как несколько электричек отменили. смотрю в окно, и правда, где-то около 11 или в 11 из ворот черные потоки, ручьи. Просто вот сразу же ухнули все и стали разбегаться по возможным, ну, нужным для них направлениям. Ну и все, их все храмы наполнились, ну и все. Ну, слава Богу, что они отменили на время, но не на самое, ну, так, чтобы люди к полуночи могли попасть в храм.
Это тоже диверсия, да?
Конечно. Я думаю, что, ну, что могло случиться вообще вот такое, чтобы ни одной электрички, несколько электричек отменить. Тоже кому-то, какому-то начальничку не понравилось. А тогда трудно было понравиться, потому что люди в этом выросли, им с пеленок говорили, с детского сада говорили, как хорош дедушка Ленин, и как вообще замечательная какая жизнь, и что у нас вообще не жизнь, а малина, и зачем это какие-то темные люди еще пробуют что-то такое нам говорить, совсем не то, что надо. Ну, и люди абсолютно искренне верили, искренне совершенно. И им это было вдалблено просто в голову, чтобы уже навек лишить человека способности размышлять. Сейчас продолжается эта история. То есть в другой форме она продолжается, но она продолжается. Потому что ребеночка с пеленок в телевизор, какие-то там страшилки, еще какая-нибудь ерунда, и вот уже человек не может, он не умеет думать, он и не сможет уметь это думать, как-то сравнивать, размышлять, какие-то делать выводы. Он будет просто оболваненным. А это очень удобно. Для тех, для кого это важно, это удобно. Тогда это было в одной форме, более грубой. Теперь это делается завуалированно, причем с полного согласия самих людей. И вот сейчас, в чем опасность большая для, и трудность нашей жизни, это в том, что человек соглашается на единственную свободу, которая ему дана Богом, свободу выбора. Есть лавра, ты можешь поехать. Но есть еще и тысячи всяких соблазнов, на которых ты можешь отозваться, можешь и не отозваться. И никто тебя силой не заставит. В этом плане очень трудно человеку стать перед выбором, продумать, куда ты идешь и зачем ты делаешь тот или другой выбор, и что в дальнейшем тебя ожидает. Вот с твоим решением.
Третья часть беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой, преснопамятной схемонахиней Сергией, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Ериконита Федоровна Зенкова. Христу Твоему поклоняемся, Владыка. Книга посвящается тем, кто жил, живет и будет жить для ближних своих. Эти воспоминания я писала по благословению моего духовного отца. Постаралась описать все, что было близко и любо мне в юные годы. Меня всю жизнь тянуло к пустынникам. Жажда уединения жила в моей душе с младенческого возраста. С тех пор, как мама устроила для меня летнюю комнатку в чулане по соседству с курами. Описала все то, чего искала душа и что было ей созвучно. В одиночестве так хорошо молиться или даже просто молчать и радоваться жизни. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне наслаждаться Духом Твоим святым. И душа моя возлюбила Тебя. Святой Силуан Афонский. сколько счастья и радости Господь посылает среди бурь земной жизни. Кажется, вот и все, конец приходит всему доброму. Но вдруг все трудности, неприятности рассеиваются, и опять в свете тихие святые славы бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе. Господь любит нас, оттого и наказывает. Слава Ему за все. Крест — это наше счастье. Дай, Господи, нам терпение. Слава Тебе, Господи, что дал мне сил написать эти воспоминания. В них, в каждой строчке, в каждом слове самое ценное, что у меня есть — моя жизнь в Боге. Теперь только их перечитываю, радуюсь за юность свою и скорблю за свою старость. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Начало нашей семье было положено 14 октября 1918 года в Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в селе Болдино Нижегородской губернии венчались мои родители. В Санкт-Петербурге был голод. Предки мамы моей по ее матери до отмены крепостного права были дворовыми крестьянами у Александра Сергеевича Пушкина. Там жил мамин дядя, брат нашей бабушки. Папа сказал маме: «У меня родни тут, в Петербурге, полно, у тебя мало, и голод такой. Какая нам тут свадьба? Едем к твоим родным в Болдино». Батюшка торжественно венчал их в старом пушкинском храме. Пели мамины двоюродные братья, высоченные, широкоплечие, голоса сильные. Один из них в армии был в духовом оркестре. Так началась жизнь семьи под покровом Божьей Матери, так и закончилась. Впереди были войны, голодовки, болезни, и всюду покров Божьей Матери не оставлял. Папе тогда было 23 года, маме 20. Детство, рождение взамен смерти. Я в семье была третьим ребенком, а дочери первой. До моего рождения были у моих родителей два сына — Игорь и Уар. Уар, как рассказывала мама, был очень серьезным мальчиком, и когда ему исполнилось 3 года 10 месяцев, умер. Пошли они в день преображения Господня в церковь, мама и два мальчика-сына, а обратно из храма что-то крошенько, так звали по-домашнему Уара, еле шел, все на руки просился. В храме они причастились, осветили яблочки. Да вот только яблочко-то крошенько не мог есть. Твердое оно, а у него горлышко заболело. Пришли домой, он слег. Так с преображения до кануна святого Успения Матери Божией пролежал, ничего не кушая, после святого причастия, в день преображения Господня. У него был дифтерит. В канун Успения он умер. Мама очень любила его. Горе ее дошло до того, что с ней делались сердечные приступы. Она теряла сознание. И тут выходом из положения стал ее духовный подъем. Она бросила кушать мясное. Старшего сына Игоря, дома звали его Гулей, отвела в храм прислуживать в алтаре. Ему шел 8-й год. Мама только жила тем, что посещала всяких нищих, больных. Папа смеялся и говорил: «У тебя знакомые-то одни нищие да трепишники». И вот в то время, когда маме исполнилось 30 лет, стала она ждать ребенка. Папе очень хотелось иметь дочку, так как первые 2 детей были сыновьями. Мама сказала, что если родится дочь, назовет ее Клеопатрой, так как покойный Уар, ее любимый мальчик, в этот день именинник. Уар и Клеопатра 1 ноября по новому стилю. Я родилась весной после Пасхи, 10 мая, когда распускались деревья и цвели подснежники. Мама хотела назвать меня Никой, но не положено давать имя назад. Ника в апреле именинница. Назвали меня Еликонидой в честь прабабушки Еликониды. Бабушка, мать моей мамы, была очень рада. Мама говорила, что когда было мне 1,5-2 года, я все большой палкой дралась с братом Игорем, но я этого не помню. С 2 лет очень туманно помню только один случай, как от крестной, которая жила в Пискаревке, привезли пса Жикашку вместе с будкой. С 3 лет я все помню хорошо. Крест. Хорошо помню, как мама учила меня «Отче наш» и «Богородицу» читать, как горели, светили перед образами лампадочки. У нас на двери книжного шкафа была выгравирована головка ангела. Мама после еды нам велела пойти в комнату помолиться у иконочек так. Спасибо, Боженька, что накормил и напоил. А я потихоньку от мамы бегала к дверце книжного шкафа, где был выгравирован ангел, кланялась перед ним в землю и читала слова заученной молитвы. Брат рос, учился в школе, но продолжал помогать в алтаре. Он брал меня с собой в храм. Были годы притеснений, кругом закрывали храмы. Когда брат уходил в алтарь, я оставалась одна в уголочке на клиросе. Там на стене было 12 иконочек. Я их всю службу рассматривала. Занимала меня особенно одна, где, как мне казалось, была голова Спасителя. И почему-то лежала она на тарелке. Это была икона усекновения главы Иоанна Предтечи, как я узнала позже. Я была маленькая. Мне казалось, что уж очень высоко от пола были окна в храме, и свет их падал сверху. Там еще стояло большое распятие на Голгофе. В Рождество Христово к нам домой из Полюстровского подворья приходил батюшка с 2 монашками. Служил молебен. Я тоже кланялась и крестилась, а чувство молитвы совсем не знала и не понимала. Когда читали «Богородицу», то ничего не понимала. Про слова «ты в женах» очень долго думала, что это какое-то странное слово «ты в женах». Очень ясно помню, что все священное вызывало у меня чувство неземного страха, какого-то тайного, необъяснимого. В первый раз это чувство возникло, когда я спала еще в детской кроватке, накрытой белым тюлевым пологом с розовым бантом наверху. Хотя уже стало вырастать из кроватки, ноги упирались в решетку. И первый ясный незабываемый сон — это крест. Вижу во сне, как в нашем храме стоит крест на Голгофе, распятие. Испытываю чувство, да какое-то удивительное, мне в то время непонятное. Это не то, что чувство неземного таинственного страха. Это чувство другое, светлое, радостная. Проснулась, и жалко было, что нет того, что было во сне, и никому ничего не рассказала. Потом на какое-то время забыла этот сон, и только спустя много лет я наяву вдруг испытала то, что было во сне, когда мне было 3 года. То было чувство тихой, благодатной молитвы, посланной Богом, когда не сам молишься, а будто бы Господь внутри тебя за тебя молится. Но было и другое. Однажды я в своей кроватке закричала, испугалась. Подошла мама. Она думала, что я увидела страшный сон. А я наяву видела, как страшная волчья голова сквозь прутья решетки кроватки лезла прямо ко мне. До сих пор ясно помню ту волчью ужасную голову. Она вылезала прямо около моего левого плеча. Помню еще, как в вербную субботу стояла я с вербочкой на клиросе, а в пучок веточек мама мне воткнула сожженную свечу.
Подошел к концу 972-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира. Поздравляю с окончанием Святого Великого Поста и праздником входа Господня в Иерусалим.